Да будет толк. Подкасты.
Всем привет! Это подкаст «Наука запросто». Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. Сегодня у меня в гостях Ирина Петровна Геращенко, проректор по научной работе Омского государственного педагогического университета, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук и завкафедры экономики, менеджмента и маркетинга ОМГПУ. Здравствуйте, Ирина Петровна.
Здравствуйте.
С каким настроем идете в эту весну, в завершение учебного года, в приближающиеся?
Хорошее настроение, весеннее, безусловно, ждем тепла, сессий, ждем госэкзаменов.
А про сессию, про госэкзамены, вообще про ту сферу, в которой вы существуете, расскажите, наука — это круто или это что-то такое, что не для всех?
Ну, наука — это и круто, и не для всех. Наверное, и то, и другое. Круто, потому что, как говорил мой научный руководитель, я занимаюсь тем, чем люблю, и мне еще за это платят деньги. Если вы действительно увлечены, то наука — это лучшая, наверное, область деятельности, в которой вы будете работать, ну вот от души просто. Ну, а то, что, конечно, не для всех, тоже правильно. Огромное количество возможностей есть в мире, да, и наука — это одна из таких возможностей. И, конечно, хотелось бы, чтобы в науку пришли самые лучшие, самые хорошие, потому что именно наука позволяет нам жить лучше, создавать лучшее будущее. И именно наука лежит в основе всего.
А насколько сложно заниматься наукой? Любой ли может посвятить себя этому?
Ну, сложно и интересно. Насколько сложно, даже не могу сказать. Понятно, что захватывает практически все время, и если ты действительно занимаешься наукой, то ты, даже разговаривая с каким-нибудь человеком, у тебя вдруг неожиданно возникает идея, и ты все равно где-то варишься там. В принципе, если у тебя есть какая-то научная проблема, и она тебя очень за душу так трогает, то ты варишься в этом всегда. Даже когда ты разговариваешь, записываешь подкаст или еще что-то, да, но оно все равно вот там где-то решается. Угу. Ну, мне кажется, это очень интересно. Может быть, сложно, да, но очень интересно.
Процесс, который все время идет и не останавливается.
Абсолютно. Невозможно остановить.
Да, и чем больше себя загружаешь, тем оно больше продуцируется внутри.
Да,
и потом
совершенно верно. Да.
Производится наружу. А у вас интересный путь в науке. Вы сначала занимались физикой твердых тел, защитили кандидатскую по этой теме, а потом переключились на экономику. Вот как это произошло? Почему такой поворот случился?
Поворот немножко не по моей вине, конечно, здесь случился. В связи с тем, что в 90-е годы физические институты начали немножко сворачиваться. Я была самым молодым кандидатом наук в университете, в котором работала, и ректор. Экономика тогда только развивалась, количество экономистов требовалось неимоверно. Он просто вызвал меня и сказал: вот, Ирина Петровна, вы у нас самый молодой кандидат наук, у меня просьба к вам. Съездите, поучитесь на экономику, нам нужны экономисты. Я ездила в Москву, в Высшую школу экономики, вот для обучения. Очень интересная программа была, и, в общем-то, заинтересовала очень сильно.
А насколько сложно было для вас так вильнуть в сторону? Все равно физика и экономика, они смежны между собой, имеют только математику, но друг с другом не так сильно взаимодействуют.
Сложно было, безусловно. Даже больше скажу, не хотелось. Я помню, как первые лекции, которые я слушала, я приходила домой и переписывала так, как я привыкла с точки зрения физики именно. Практически там дано требуется доказать доказательства. Экономика читается немножко по-другому, и сложности были, безусловно. Но очень радовало то, что да, действительно, аппарат математический, который в физике, который в экономике, он абсолютно одинаковый. Я помню, нам микроэкономику читали исключительно в дифференциальных уравнениях, в частных производных. Из всех аудиторий, которые сидели, я одна очень хорошо это понимала. Ну, а экономика, в принципе, потихоньку, помаленьку заставила себя полюбить почти так же, как и физика. Наверное, теперь уже даже больше. Очень интересная наука. Отличается абсолютно от физики, безусловно. Как-то читала лекцию студентам, говорила: хорошо физикам, у них закон Ома, в Африке закон Ома, в России закон Ома, в Америке закон Ома, в экономике все не так. Сегодня эффективное решение в этой компании, завтра в этой же компании это же решение уже неэффективно. Законы меняются, все другое, в каждом случае надо все изучать. Очень живая наука.
А сколько времени у вас ушло на то, чтобы вот прям полюбить экономику?
В 96-м году я училась в Высшей школе экономики, и в 2010-м я защитила докторскую диссертацию. Ну, то есть достаточно долгий процесс. Mm-hmm. По получился.
А не было такого, что вот через силу прям писалась диссертация?
Нет, диссертация не пишется через силу. Диссертация пишется прям, ну, я не знаю, от души просто. Ну, у каждого свои методы. Я всегда писала методом глубокого погружения, когда закрывалась, и вообще очень люблю писать, поэтому для меня как-то это не было сложностью. Всегда считаю, что обязательно надо написать. Ты становишься сам умнее, на ступеньку выше, поэтому всех аспирантов всегда говорю, пишите, пишите обязательно. Мысль, которая положена в слова, она всегда материальна, и она помогает, в общем-то, осмыслить очень многие вещи.
А есть вариант не писать?
Я надеюсь, такого варианта все-таки нету, потому что если ты ученый, ты должен писать.
Кстати, бывают ли у ученых вот такие отступления от академичного письма? Ну, может быть, какие-то научно-популярные выступления?
Не, ну, безусловно.
Или дневниковые записи?
Ну, вот я недавно читала финансовую термодинамику. Ну, не знаю, термодинамика ли, финансовая ли. Ну, так интересно было почитать.
А о чем это? Как это? Вот это как раз столкновение, да, физики?
Как раз, да. Ученые пытались переложить три закона термодинамики на финансовые потоки. Ну, в принципе, сохранение энергии, сохранение входящих-выходящих потоков, да, все правильно, но, на мой взгляд, это, конечно, немножко назвать старую улицу новым названием, да. Но, да, интересно иногда почитать. И много, в общем-то, таких интересных работ. Когда ты пытаешься с другой точки зрения взглянуть на свою проблему, рождаются очень хорошие идеи и очень интересные, которые, в общем-то, ну, иногда даже превращаются, может быть, в какое-то даже направление науки. Многие занимались психологическими исследованиями в экономике. Появились целые направления. Поведенческая экономика, поведенческие финансы. Очень интересное направление и достаточно серьезное такое междисциплинарное. Хотя тоже сначала вроде как с одной стороны смотрели на это как, ну, такое популярное объяснение экономических каких-либо процессов. Тем более, что во многих науках математика является основой. И если кто-то замечательную математическую теорию доказал относительно, не знаю, там, физических частиц, почему не перевести аналогичную теорию, ну, на движение цен на фондовом рынке, попробовать в крайнем случае. Интересное решение одной задачи, может быть, позволит решить и твою задачу. Это тоже интересно. Возможно, как раз ты найдешь другое граничное условие, которое выведут тебя действительно на решение, ну, исходя из этой теории.
Главное не зашориваться, а пробовать что-то новое, наверное.
Безусловно.
И смотреть за границы.
Безусловно.
Того, что есть. Сейчас вы занимаетесь экономикой и изучаете финансово-стратегический менеджмент компаний. И, в частности, проблемы и пути сглаживания региональной дифференциации доходов населения. Как простыми словами объяснить не специалисту, о чем это?
Ну, стратегический менеджмент – это одно из направлений экономической науки. Возникло, ну, в принципе, не так давно. Кстати, начиналось оно с того, что в какую-то компанию позвали военных специалистов для того, чтобы они с точки зрения именно военной специальности разработали стратегию развития компании. И у них это очень хорошо получилось. А вообще стратегический менеджмент, тем более финансовый стратегический менеджмент – это взгляд вглубь развития компании, просчет развития компании на перспективу с учетом всех возможных внешних воздействий, внутренних процессов. Я, в принципе, люблю считать, да, поэтому мне этот процесс очень интересен. Сначала спрогнозировать то, как ты хочешь развития какой-либо компании, а потом посмотреть, как на это будут влиять всевозможные процессы. Без такого стратегического взгляда в будущее, ну, сейчас не живет, наверное, ни одна компания. Есть, конечно, такие отдельные, которые считают, планировать нельзя. Ну, это, по-моему, 1-2 компании. Все остальные выстраивают свои стратегии, тем более сейчас это очень актуально, да, определяют риски, определяют методы управления рисками. И без простроенной стратегии, ну, наверное, никто не развивается. Во всяком случае, крупной компании нет ни в коем случае. А финансовая составляющая – это, ну, я считаю, одна из главных составляющих, потому что, ну, нет финансов, нет финансовых потоков, нет развития.
А насколько вообще можно в современном мире, в этом нестабильном, меняющемся планировать далекое будущее?
Безусловно, не все прогнозы сбываются. Планирование всегда идет наихудший сценарий, наилучший сценарий, оптимальный сценарий. В каждом случае рассчитываются риски и рассчитываются методы борьбы с ними. Конечно, очень важно, чтобы стратегия, которую вы разработали, она бы каким-то образом вписывалась в вашу текущую деятельность. Если стратегия идет сама по себе, текущая деятельность на нее не обращает внимания, то, конечно, ну, это
работа. Зачем стратегия нужна такая?
Да, зачем тогда нужна? В каждом случае сути, если что-то меняется, конечно, стратегия пересматривается. Но если уже у вас есть такая генеральная линия, пересмотреть легче, чем в каждой новой стратегии находить какие-то новые пути.
Да, когда ты идешь в темноте и не понимаешь, куда тебе идти и что там вообще впереди тебя ждет, мне кажется, даже для человека по жизни проще двигаться, если у тебя есть хотя бы представление того, к чему ты хочешь прийти и какими способами ты можешь достичь своих целей. А как можно применить ваши результаты на практике? Ну, то есть они получают какую-то дальнейшую жизнь, вот диссертация ваша или настоящие исследования?
Ну, сложно сказать, насколько они получают дальнейшую жизнь. Я работала над диссертацией, когда работала со строительными компаниями. Получалось очень интересно. Но, к сожалению, вот я хорошо сейчас помню, в строительной компании мне показывали планы стратегические по развитию нашего города, но ничего не сбылось. Но те наработки, которые мы тогда вместе сделали, они были использованы этой компанией. Я знаю научные институты, которые заинтересовались этой работой, в общем-то, использовали мои наработки у себя. Любая диссертация, если в ней есть рациональное зерно, и если о ней знают те, кто действительно работает на земле, она всегда приносит пользу. Очень часто бывает такое, что мы пишем, но ее это никто не читает. И в этом отношении, конечно, вот как раз выстраивание таких взаимосвязей между научным миром и реальной практикой – это тоже такое искусство, которое должно осуществляться и на уровне государства, и, безусловно, на уровне самих компаний. В принципе, я думаю, что вот в настоящее время как раз очень большой интерес к научным исследованиям во всех областях с тем, чтобы именно переносить сразу на практику.
Если возвращаться к вашим исследованиям, почему у бюджетников в разных регионах разные зарплаты? Вот я видела, даже у вас есть статья о зарплатах учителей. Ну, вряд ли же работа специалистов, например, в рамках одной страны очень сильно отличается в разных регионах. От чего это зависит? Как влияет, может быть, региональный коэффициент или что?
Ну, начну с самого начала. Неравенство доходов – очень актуальная тема для исследования на сегодняшний момент. Несколько Нобелевских премий в этом отношении были именно по исследованию неравенства. Весь вывод ученых, исследующих неравенство в распределении доходов, говорит о том, что на сегодняшний момент это перестает быть эффективной стороной развития. Это превращается в тормоз мирового развития. Насколько я помню, начало 19 века, то доходы 10% наиболее богатых по сравнению с доходами 50% наиболее бедных отличались в 18 раз. В 80-х годах 20 века в 50 раз, сейчас в 38. И тенденция сначала росла, сейчас тенденция снижения, говорят, что ну, не факт, что она остановится, скорее всего, что она снова пойдет вверх. И общий вывод, что это мешает. Теперь относительно самого государства. В каждом государстве всегда есть региональная дифференциация в оплате труда. Россия – огромная страна, и дифференциация здесь тоже огромная. Достаточно сильна, да? Если мы пойдем именно к нашей региональной дифференциации, к зарплатам бюджетников, ну, какие факторы? Зарплату бюджетников определяет на сегодняшний момент бюджет региона. Бюджеты региона у нас, безусловно, разные. Одним из факторов отсутствия, как говорил президент, равной оплаты за равный труд является отсутствие национальных норм оплаты труда. Когда-то оно в свое время у нас было, потом мы это красиво отменили, и вот теперь мы имеем то, что имеем. И я надеюсь, что уже, в принципе, все и правительство в том числе, понимает, что это является тормозом. Потому что миграционные процессы, вот второй закон термодинамики, очень сильно проявляются. Вот как раз я, когда изучала относительно зарплаты педагогов, рассматривала миграцию педагогов, у нас в стране она все-таки не настолько сильно развита. Но в последнее время она начинает играть решающую роль. То есть трудовые ресурсы из регионов со слабой заработной платой перетекают в регионы с сильной заработной платой. И в последние 5 лет это идет очень существенные такие потоки, скажем так. И это, безусловно, снижает уровень развития страны в целом. С этим, конечно, надо бороться. Разные можно предложить какие-то модели. С одной стороны, они, безусловно, должны поддерживать регионы с низкими заработными платами. С другой стороны, они не должны поддерживать иждивенчество регионов. Все-таки регион должен рассчитывать сам на себя и быть самодостаточным, скажем так. Разные теории, разные модели здесь можно рассматривать. Вот вспоминается предложение, которое которые в 40-х годах прошлого века, когда формировалось понятие мировой валютной системы, предлагал господин Кейнс. Он предлагал тогда сделать такую систему, чтобы наиболее богатым странам было выгодно вкладывать в наиболее бедные страны.
Интересно, как это возможно?
Ну, у него там своя была система относительно мировой валюты, девальвации, револьвации национальных валют. Но идея-то, в принципе, была достаточно неплохая. Идея как раз и здесь заключается в том, что нам надо создать такую систему, которая бы стимулировала вкладывать в регионы, ну, скажем, с низкими результатами, вот регионы с высокими результатами. Второй момент, конечно, территориально должно быть каким-то образом закреплены те налоги, которые собирает государство. Наверное, как минимум часть налогов должна оставаться на территории, а не уходить в головной офис.
Да, иначе получается, что у нас и финансы, и ресурсы человеческие стекаются в более богатые регионы.
К сожалению, да, именно так. А вот тут не то чтобы так вот жестко заставить. Любое жесткое давление на экономику чаще всего выливается в обратный результат. А именно стимулировать то, чтобы наиболее богатые регионы вкладывали, и им это было выгодно, в наиболее бедные. Хотя от дифференциации мы в любом случае не уйдем, но сокращать ее, безусловно, надо.
Мы поговорили про экономику, про физику. А не тянет ли вас обратно из экономики в физику?
Ну, уже нет. Я помню, ну, наверное, лет 15 назад, до защиты еще докторской диссертации, мне предложили возглавить физический факультет, деканом стать. Я тогда доцентом была, но пришла на физический факультет, посмотрела, вздохнула и поняла, что нет, все, я уже назад не смогу.
Не сможете, потому что у вас больше экономисты, чем физика?
Больше интересует экономика.
Ага. Что сейчас интересует наших ученых-экономистов?
В общем-то, все то же самое, что и всего мира интересует, безусловно. Сейчас самая интересная проблема, конечно, это то, как наша экономика борется с санкционными режимами. Потому что, когда это все началось, я помню, среди экономистов обсуждения были разные, и была большая опасность, в общем-то, что нет, мы не справимся. Справились. Более того, сейчас не вспомню французского экономиста, который, посмотрев, как мы справляемся со всем этим, сказал такую интересную вещь, что, уважаемые коллеги, наверное, мы с вами неправильно считаем некоторые показатели по экономике, типа ВВП. Валовой внутренний продукт – это такая прибыль, можно сказать, экономики, в которую, в общем-то, стекает и сфера услуг, и сфера производства. Считалось всегда в западной экономике, что сфера услуг, ну, 70 и даже больше процентов говорит о развитости государства. Но в кризисные моменты показывает опыт, что сфера производства играет решающую роль. Такой призыв, так сказать, западных ученых к тому, что надо бы пересмотреть, как мы правильно или неправильно мы считаем вообще развитие экономики и показатели экономики, как раз говорит о том, что вот здесь как раз удалось нам справиться с такими серьезными вызовами. Ну, а кроме этого, безусловно, в экономической науке много интересных тематик. Ну, вот, как я уже говорила, неравенство доходов, демографические изменения играют большую роль, да, старение населения, споры относительно глобализации или локализации производства. Особый интерес – это, безусловно, поиск будущих денег, да, будущей мировой валюты, поиск такой устойчивой валюты, на которой бы не влияли правительства отдельных стран – устойчивого, эффективного средства сбережения платежа, исследования криптовалюты в этом отношении, да, тоже достаточно интересные. Тем огромное количество, честно говоря. И очень мне нравится тот аспект, что мы начинаем задумываться, правильно ли мы считаем всю экономику, потому что очень часто, даже вот когда мы с вами говорили о зарплатах бюджетников, и если мы посчитаем по-другому, возможно, нам будет немножко попроще. Вот средняя заработная плата бюджетников, ну, во всяком случае, педагогов, должна быть 100% к среднему трудовому доходу по региону. Если бы считали мы на ставку, то заработная плата педагогов сразу бы резко увеличилась. Мы считаем на человека. И в результате у нас педагог работает на 2 с лишним ставки и при этом получает среднюю. Поэтому математика играет решающую роль во всей экономике.
Получается, что, в принципе, российский санкционный кейс может стать толчком к пересмотру многих и мировых экономических расчетов, скажем, и в дальнейшем вылиться и возможность пересмотра расчетов более точечных.
Ну, ведь вот совсем недавно, до пандемии, буквально все болели глобализацией. Там точка, все, назад пути нет. Пандемия, а потом санкционные давления, да, уже глобализация мы так не говорим. Мы начинаем говорить о технологическом суверенитете, и не только мы. Процессы, которые происходят в экономике, они очень сильно влияют на исследования, которые проводятся. Наука не стоит на месте. Внешняя среда добавляет вызовов, наука отвечает, безусловно, и ищет пути выхода оттуда.
Что можно сказать о рубле в настоящем положении? Как он себя чувствует сейчас?
Мне кажется, уверенно. Безусловно, движение здесь неизбежно. То, что мы не стали, скажем так, полить резервы для того, чтобы поддержать курс валюты, это тоже было правильное решение. Ну, такое снижение, да, девальвация, скажем, национальной валюты, ну, это очень хороший задел для отечественной промышленности. Наши товары будут более конкурентоспособны.
Я про рубль вообще очень мало понимаю. Я понимаю, что он движется, в какую сторону, но...
Если у нас курс валюты сильно высокий, да, 90, вот, то хорошо для отечественных производителей. Если он низок, то там 30, да, за доллар, то хорошо для тех, кто привозит из-за рубежа. То есть для импортеров это хорошо, выгодно. Курс валюты должен быть вот где-то между экспортерами и импортерами, вот, чтобы у нас был хороший внешнеторговый баланс. Как только внешнеторговый баланс сбалансирован с помощью нашей валюты, значит, курс устойчивый.
А если курс, например, будет выше 100 рублей, это будет невыгодно никому?
Для импортеров это, безусловно, будет плохо. Как-то господин Силанов однажды сказал, что изменение на 1 рубль курса национальной валюты приводит к дополнительному 1 триллиону рублей в бюджет. Ну вот сложно сказать. Вот тут именно необходимо выстраивать такой баланс между экспортерами и импортерами. Даже не важно, он сильно вверх пойдет или сильно вниз пойдет. Очень важно, чтобы это был стабильный достаточно курс. И у нас достаточно долгое время он стабилен. Очень сложно, когда начинается вот это большое колебание. Тогда это для всех плохо, в общем-то.
У вас есть статьи о воспитании финансовой грамотности и формировании предпринимательских навыков у студентов. У всех ли возможно их сформировать и научить мудро управлять финансами, или это дано не всем? И может ли любой стать вообще предпринимателем?
Ну, формировать надо у всех, это однозначно. И финансовая грамотность должна быть, и предпринимательские компетенции обязательно должны быть у всех. Вот, ну, на сегодняшнем уровне развития экономики без этого, ну, никак нельзя. Может ли каждый стать предпринимателем? Ну, наверное, даже и не должен. Но я думаю, в принципе, понимание экономических процессов, оно должно всегда присутствовать. Скажем, если я узнал, что кто-то очень хорошо получает там за какой-то момент деньги, значит, я на это тоже потрачусь, ну, на ту же криптовалюту, и все у меня будет хорошо. Вот такой грустный пример. Государство Шри-Ланка, они решили внедрить у себя в сельском хозяйстве зеленую экономику, да, никаких удобрений, все, точка ноль. Это страна, которая экспортировала продовольствие. За один год превратилась в страну, которой пришлось импортировать продовольствие. То есть в каждом случае необходимо взвешивать, ведь решение принималось на государственном уровне, а тут личные твои интересы присутствуют, я имею в виду в личных финансах. Безусловно, у тебя должны быть серьезные знания и экономические, и финансовые, потому что тебе жить в очень сложном таком экономическом мире, где без финансовых инструментов, возможно, ты уже не обойдешься. И это не только деньги будут, это будут, ну, и цифровые валюты, это будут и дополнительные инструменты, какие-то деривативы, возможно, с которыми тебе придется сталкиваться. Финансовое мошенничество, которое просто сейчас растет в неимоверных масштабах. Ты должен этому все понимать, знать. А предпринимательские компетенции очень важны для любого человека, потому что даже свою жизнь с точки зрения предпринимательства, если ты построишь, понимая, какой должен быть результат, что такое эффективность, да, это эффект разделить на твои затраты. Ты должен понимать, что у тебя должен быть положительный эффект по всей жизни. Это тоже хорошо.
Ну и с другой стороны, вот если вспоминать наше инфополе, которое сейчас существует, сколько у нас есть блогеров, которые все предлагают стать предпринимателем, и сколько людей на это покупаются, и думают, что раз вот он смог, значит, у меня получится, но при этом не имея ни психологической готовности брать на себя ответственность и риски за предпринимательскую деятельность, ни понимания вот этих финансовых движений, капитала, необходимости выстраивания, не знаю, маркетинговой стратегии, опять же, и менеджмента компании, как это все устроено, без представления об этом ты идешь, отдаешь кому-то свои деньги и получаешь пшик.
Да, к сожалению, да.
Еще может быть интересно воспитание финансовой грамотности у детей? Как-то в этом аспекте вы работаете?
Ну, со студентами, безусловно, мы работаем. У нас даже есть курс, который на всех факультетах ведется, называется «Финансово-экономический практикум». Там мы стараемся студентам рассказать об экономических процессах, таких самых простых. Даже для педагогов. Огромное количество образовательных сейчас всевозможных дополнительных программ, которые они для себя могут начинать. Сейчас идет еще небольшой такой демографический экономический бум, да, можно открывать школы. И если ты не просчитаешь план на несколько лет вперед и задумаешь открыть школу и потеряешь деньги, это, конечно, недопустимо. И в каждом случае, если ты понимаешь, какие у тебя затраты, какие у тебя будут доходы, на что ты конкретно должен потратить первое, второе, третье, четвертое, это, безусловно, поможет в жизни любому человеку и тому, который откроет какую-нибудь школу или какой-нибудь образовательный центр, и тому, кто там будет работать. Без экономических процессов очень сложно разобраться в этой жизни.
А какие, может быть, есть советы для личного пользования деньгами? Как это делать эффективно?
Вполне очень очевидно. Просчитывать расходы, просчитывать доходы. Всегда сопоставлять. И если вы выбираете инвестиции, то начинать с безрисковых инвестиций, да, и предполагать, что именно лишние деньги вы должны отдавать туда, ну, не знаю, 20, может быть, процентов от своего дохода на первом этапе. Исключительно желательно безрисковые какие-нибудь долговые облигации серьезных компаний или государственные облигации. А потом постепенно, когда вы уже накопите какой-то такой капитал небольшой, большой, да, экономические компетенции наберетесь, тогда переходите к более рисковым. Замечательно, конечно, вкладываться в криптовалюту, да, но мы все понимаем, что у нас там до 70 дошла, да, как здорово, вот еще она только в феврале была 50, там, биткоин, вот уже 70, ну, сегодня она снова к 50 идет, да, 63, что ли, поэтому если вы на волне 70 купили, то вы потеряли. Конечно, очень аккуратно надо относиться к инвестициям, но очень хотелось бы, чтобы мы все-таки настроили себя на рынок. У нас все-таки не очень огромное количество людей идет на фондовый рынок. А на фондовом рынке, вот даже в таком долговом секторе, в секторе облигаций, можно получить достаточно хорошие, серьезные доходы. Если есть излишки, исключительно излишки, да, для инвестиций, то надо рассмотреть обязательно этот момент, подумать. Это все-таки вклад в собственное финансовое развитие. То есть очень не хочется, чтобы деньги лежали дома, где-то там, не знаю, в серванте. Они должны обязательно зарабатывать деньги. Если есть возможность их вкладывать, их надо обязательно вкладывать. Это может быть депозиты, безусловно. Это может быть ценные бумаги, недвижимость.
Если человек планировал, например, крупную покупку, стоит ли сейчас это предпринимать? Квартира, машина, ипотека, вот брать, не брать кредит? Как вы думаете? Ну, что вы считаете?
Сейчас очень высокие ставки. Я бы, конечно, не советовала. Надо бы немножко подождать.
А как человеку понимать, что вот пришло время? Ну, то есть, если он постоянно не отслеживает, может быть, какие-то события в мире могут подсказать ему, что вот... Или лучше следить за ставкой?
За ставкой? В мире тут мало что поможет, что называется. Надо смотреть, да, ключевой ставкой Центробанка. Как только она начинает снижаться, значит, в этот момент надо понять. Потому что она начинает снижаться, значит, сейчас начнут цены на рынок квартиры расти, так как будут снижаться ставки. Вот в этот момент надо успеть купить квартиру и взять ипотеку.
Ставка ниже, цена выше, да?
Да.
Пожалуйста, успейте. Часто бывает так, что человек ценит больше то, за что он заплатил. И вот в этом аспекте, то есть если тебе досталось что-то бесплатное, ты как будто бы не чувствуешь ценности этого подарка, скажем, судьбы. А вот когда ты заплатил, точно понимаешь, что вот я за это заплатила, я вот это в полной мере должен для себя использовать. Как быть с образованием, которое человек может получать на бюджетном месте? Становится ли оно менее ценным для него? И сейчас вообще вот высшее образование, всем ли оно нужно, или это привилегия, за которую приходится платить?
Знаете, мировой опыт показывает, что раз в 5 лет мы меняем профессию. Да, вот я физик, да, теперь экономист. И здесь очень важно получить очень хорошую основу. К сожалению, на сегодняшний день, ну, наши абитуриенты не всегда знают, куда они хотят точно поступить и чем они точно хотят заниматься. Я помню своих студентов, которые мне всегда говорили, мне ваш предмет точно не нужен. Я всегда им отвечала: уважаемые студенты, я понимаю, вы сами не знаете, чем вы будете заниматься на самом деле. Пригодится ли вам когда-нибудь рынок ценных бумаг или какие-нибудь мои регрессионные модели, я не знаю.
Куда кривая выведет.
Ну, и вы тоже не знаете абсолютно. И всегда привожу в пример студента, который как-то всегда очень тяжело сдавал мои предметы. Всегда говорил, что ему это абсолютно не надо. А потом через 2 года мы с ним встретились, и он мне сказал: не представляете, чем занимаюсь. Да, занимаюсь прогнозированием цен на акции с помощью авторегрессионных моделей. Как раз все то, что вы рассказывали. Вот здесь очень важно угадать основу образования, на которой ты потом будешь выстраивать все остальное. Возможно, это не последнее, безусловно, твое образование. Бакалавриат, вот ты заложил для себя основу для своих будущих изменений. Возможно, ты еще не раз придешь учиться, но основа обязательно должна быть. Должна ли быть это обязательно высшее образование? Ну, возможно, не обязательно в чем-то. Но если вы хотите чего-то добиться в жизни, не просто, что называется, приходить на работу и уходить с работы, высшее образование должно быть обязательно. Жизнь сейчас меняется очень быстро, и высшее образование, оно дает хорошую теоретическую основу для твоего будущего развития.
Ну и поэтому ценность его не может снизиться. Я вообще сторонница того, что нужно получать образование, независимо от того, какое это, школьное, в полной мере его лучше пройти. Может быть, колледж, тогда человеку будет понятно. Важно для него
определиться, в какую сторону он пойдет.
Пока ты еще не получил вышку, попробовать себя вот в какой-то сфере, которая тебе интересна, и не гнушаться тем, что это всего лишь колледж, скажем, или техническое училище, а уже потом пойти на высшее образование в эту область. Или, может быть, попробовав понять, что есть другие сферы, пересекаясь с преподавателями, с кем-то еще, добрать в другой сфере уже высшее образование, может быть, не окончив и среднего.
Ну, есть понятие магистратура, очень хорошее, в общем-то, тоже, да, где ты за 2 года можешь как-то переобучиться над чему-то. На мой взгляд, очень хорошая основа математика. Она, как язык, очень четко позволяет формулировать и мысль, и цель в жизни. Поэтому точные науки, гуманитарные науки, история, филология тоже замечательная. Филология сразу какой простор, да, от журналистики до писателя, до я не знаю чего.
Над филологами смеются, что филологом стал, и ты можешь работать хоть где. Есть много где себя применить, но иногда ты не знаешь, собственно, как себя применить.
Найти себя сложно, но образование однозначно помогает. Я помню, буквально первые еще годы, когда работала, у меня были студенты, и в один прекрасный день у меня забрали всех сильных, оставили слабых только мне. И где-то вот неделю я работала только со слабыми. Математику я тогда им читала еще. И они неожиданно для меня выросли в моих глазах очень сильно. И несколько человек из них бросили, они химию, по-моему, учили, агроэкологию они изучали, бросили и пошли на математику и программирование. И вот до сих пор мне один студент пишет письма, у него своя, ну вот, IT-фирма теперь. Вот в один миг ты поменял свой взгляд, и до этого ты вообще, в принципе, ненавидел математику, но неожиданно ушли все, и ты остался один на один с математикой, ты понял, что для тебя главное.
Да, на какой-то огонек должен зажечься, чтобы вот пересмотреть вот
все. И про науку, когда мы с вами говорили, вы знаете, очень важно в науке найти хорошего наставника. Везде это очень важно, безусловно, но в науке это особенно важно. Если вам повезло с наставником, ну, значит, это вы уже 100% доктор наук.
Да. Вы, кроме всего, еще и проректор по научной работе. Расскажите, насколько сейчас охотно молодежь идет в науку, насколько это привлекательная сфера для молодых кадров?
Молодежь идет в науку, наверное, сложно. В наше время как-то, наверное, желающих было немножко побольше. Сейчас возможностей у молодежи намного больше. И в этом отношении каждый, конечно, человек, который пришел в науку, для нас очень ценен, молодой человек особенно. Но на самом деле, если, как я уже говорила, найти хорошего наставника и увлечь, то уже назад, наверное, он никогда не уйдет. У нас достаточно много молодых ученых, ну, прежде всего, конечно, педагоги, которые работают, но очень хорошие лаборатории у нас научные есть вот по биохимии, по биологии, где работают действительно вот молодые ученые. Очень много приходит к нам всевозможных, так сказать, вопросов по поводу того, не надо ли вам молодым ученым квартиры, не надо ли вам молодым ученым там то-то-то-то. Каждый раз, когда они мне отвечают «не надо», я всегда возмущаюсь. Ну, столько вам государство предлагает. Есть гранты для молодых, есть для вас сертификаты для квартиры. Государство очень много делает для молодежи в науке, поэтому, в принципе, если у кого-то действительно есть склонность к этому, то надо обязательно пойти в науку. Найти хорошего наставника, и уже тогда точно не уйдете из науки никогда.
И не бояться, главное, наверное. Знаете, мне кажется иногда, что людей смущает наука, это что-то такое громоздкое, такое монструозное, неподвижное, вот сложное, что туда соваться не стоит. Но на самом деле...
Ну, нет, конечно, да. Я попала в научно-исследовательский институт на 5-м курсе, где я осталась, в общем-то, потом в аспирантуре. Атмосфера научно-исследовательского института меня поразила просто сразу. Вот я просто влюбилась не столько, что называется, в саму науку, сколько вот в атмосферу, которая царила в этом институте. И то, что ты создаешь на рабочем месте для своих коллег, это тоже очень важно. Потому что иногда что-то не так, что-то не это, но от этого коллектива ты уйти не хочешь.
Да, знаю такое.
Поэтому, конечно, наставники и хороший коллектив, который вот единомышленников, это очень важно в науке особенно.
Как по-вашему вообще сейчас есть какой-то баланс между мужчинами и женщинами в науке? Вот кому наука больше открыта? Неравенство какое-то будто бы есть.
Да нет, я как-то не вижу такого неравенства особого.
Нет, безусловно, есть вот огромное количество гендерных исследований, в том числе и о женщинах в науке. Ну, я как-то вот такой проблемы особенно не вижу. Здесь больше все-таки проблема личности. Ты склонен к науке, не склонен к науке. Безусловно, есть науки, которые, ну, как физика, да, может быть, более считаются мужскими, но на физике огромное количество женщин работает. Я, честно говоря, так не вижу.
Тоже в прошлый раз беседовала с физиком, и мы пришли к тому, что, ну, нет, даже несмотря на то, что ученые из других областей говорят, будто бы, ну, наверное, физика, вот математика, это больше такая мужская область, сфера, где женщинам, наверное, как-то их меньше. На самом деле, практика показывает, да. Ну, и вот наши выпуски, что гендерные привилегии в науке вообще такого, как будто бы и нет, и
нет, не существует
никаких проблем.
Никаких ни проблем, ни каких-то так перекусов, ничего такого нету, в принципе.
А еще последний вопрос. Разделяете ли вы профессиональную и личную жизнь, или наука уже вот образом жизни стала для вас? Или есть все-таки пространство, где науки точно нет?
Нет, безусловно, когда читаешь какую-нибудь книгу, отвлеченную от экономики, ты не анализируешь экономические процессы в этой книге. Ну, конечно, есть какие-то аспекты. Но в целом, мне кажется, все настолько переплетено, что сложно как-то отделить. Когда ты готовишь суп, ты не думаешь о термодинамике, безусловно, да. Но это не значит, что ты где-то отделена от этого.
А есть какой-то тумблер, который переключает вас вот с академического на приземленное?
Семья? Семья всегда переключает.
Я не знаю, может быть, это не столько актуально для всех ученых, но иногда кажется, что нужно переключиться, чтобы все мысли, которые у тебя есть, сами вложились, а потом ты вернулся к ним, и они расцвели новым цветом, что ли.
Разное бывает. Иногда действительно больше получается, когда ты работаешь методом глубокого погружения, когда ты вот не отходишь от этой проблемы ни на минутку. Иногда бывает такое, что ты, ну, зашел в тупик, решил отдохнуть, и пока ты там собирался с чем-то, желая не думать, она где-то у тебя все равно варилась, угу, и сварилась в этот момент именно.
В этот суп.
В этот суп, да. Поэтому, в принципе, любой подход, который приводит к результату, он всегда хороший. Я помню задачки по физике, которые очень сложно шли у меня там на первом курсе, я их во сне умудрялась решать.
Ух ты!
Ложилась спать, понимала, что не решу. Посреди ночи вскакивала, понимала, что решила.
Давайте на этой ноте завершать нашу беседу. Что бы вы пожелали тем молодым людям, которые собираются идти в науку, чем бы их напутствовали?
Ничего не бойтесь. Всегда помните, что наука – это очень интересно. Обязательно найдите ту проблему, которую действительно вы хотите решить. Вот не слушая никого, ни о чем, и обязательно приложить все силы, чтобы ее решить. Очень всем хочу пожелать хорошего коллектива, хорошего наставника. Как я говорила, это 80% успеха вашего будущего. Хотя, конечно, в науке все зависит только от самого. Поэтому интереса, самое главное, интереса.
Спасибо большое за наш разговор. Напомню, с нами была Ирина Петровна Геращенко, проректор по научной работе Омского государственного педагогического университета, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук и завкафедры экономики, менеджмента и маркетинга ОМГПУ. Всего доброго.
Всего доброго.